«Меня обмануло, что вы говорите как взрослый», — сказал он. «Я даже забыл, что вы не взрослый еще. Я понимаю, это не педагогично так говорить. Но говорить это приходится, иначе мы никогда не выпутаемся. Все дело в том, что вы, по-видимому, не понимаете, как небритый, истеричный, вечно пьяный мужчина может быть замечательным человеком, которого нельзя не любить, перед которым преклоняешься, полагаешь за честь пожать ему руку, потому что он прошел через такой ад, что и подумать страшно. А человеком все-таки остался. Всех героев моих книг вы считаете нечистыми подонками. Но это еще полбеды. Вы считаете, будто и я отношусь к ним так же, как вы. Вот это уже беда. Беда в том смысле, что так мы никогда не поймем друг друга». Черт его знает, какой реакции он ожидал на свою благодушную отповедь. То ли они начнут смущенно переглядываться, или лица их озарятся пониманием, или некий вздох облегчения пронесется по залу в знак того, что недоразумение благополучно разъяснилось, и теперь можно все начинать сначала, на новой, более реалистической основе. Во всяком случае, ничего этого не произошло. В задних рядах снова встал мальчик с библейскими глазами и спросил: «Вы не могли бы нам сказать, что такое прогресс?» Виктор почувствовал себя оскорбленным. «Ну, конечно», — подумал он. «А потом они спросят, может ли машина мыслить и есть ли жизнь на Марсе. Все возвращается на круги своя». «Прогресс», — сказал он, — «это движение общества к такому состоянию, когда люди не убивают, не топчут и не мучают друг друга». «А чем же они занимаются?» – спросил толстый мальчик справа. «Выпивают и закусывают квантум сатис», – пробормотал кто-то слева. «А почему бы и нет?» – сказал Виктор. «История человечества знает не так уж много эпох, когда люди могли выпивать и закусывать квантум сатис. Для меня прогресс – это движение к состоянию, когда не топчут и не убивают. А чем они там будут заниматься – это, на мой взгляд, не так уж существенно. Если угодно, для меня прежде всего важны необходимые условия прогресса, а достаточные условия – дело наживное». «Разрешите мне», – сказал Болкунац, – «давайте рассмотрим такую схему. Автоматизация развивается в тех же темпах, что и сейчас. Тогда, через несколько десятков лет, подавляющее большинство активного населения Земли выбрасывается из производственных процессов и сферы обслуживания за ненадобностью. Будет очень хорошо, все сыты, топтать друг друга ни к чему, никто друг другу не мешает и никто никому не нужен. Есть, конечно, несколько сотен тысяч человек, обеспечивающих бесперебойную работу старых машин и создание машин новых, но остальные миллиарды друг другу просто не нужны. Это хорошо?»
«Не знаю», — сказал Виктор.
«Вообще-то это не совсем хорошо. Это как-то обидно. Но должен вам сказать, что это все-таки лучше, чем то, что мы видим сейчас. Так что определенный прогресс все-таки налицо».
«А вы сами хотели бы жить в таком мире?»
Виктор подумал. «Знаете», — сказал он, — «я его как-то плохо себе представляю, но если говорить честно, то было бы недурно попробовать».
«А вы можете представить себе человека, которому жить в таком мире категорически не хочется?»
«Конечно могу. Есть люди, я таких знаю, которые там бы заскучали. Власть там ни зачем не нужна. Командовать некем, толкать незачем. Правда, они вряд ли откажутся, все-таки это редчайшая возможность превратить рай в свинарник или в казарму. Они бы этот мир с удовольствием разрушили, так что, пожалуй, не могу».
«А ваших героев, которых вы так любите, устроило бы такое будущее?»
«Да, конечно. Они обрели бы там заслуженный покой».
Болкунац сел, зато снова поднялся прыщавый юнец и, горестно кивая, заговорил: «Вот в этом все дело. Не в том дело, понимаем мы реальную жизнь или нет, а в том дело, что для вас и ваших героев такое будущее вполне приемлемо. А для нас это могильник, конец надежд,
конец человечества, тупик. Вот потому-то мы и говорим, что не хочется тратить силы, чтобы работать на благо ваших жаждущих покоя и по уши перепачканных типов. Вдохнуть в них энергию для настоящей жизни уже невозможно. И как вы там хотите, господин Банев, но вы показали нам в своих книгах, в интересных книгах, я полностью за, показали нам не объект приложения сил, а показали нам, что объектов для приложения сил в человечестве нет, по крайней мере, в вашем поколении. Вы сожрали себя, простите, пожалуйста, вы растратили себя на междоусобные драки, на вранье и на борьбу с враньем, которую вы ведете, придумывая новое вранье. Как это у вас поется? Правда и ложь, вы не так уж не схожи, вчерашняя правда становится ложью, вчерашняя ложь превращается завтра в чистейшую правду, в привычную правду. Вот так вы и мотаетесь от вранья к вранью. Вы просто никак не можете поверить, что вы уже мертвецы, что вы своими руками создали мир, который стал для вас надгробным памятником. Вы гнили в окопах, вы взрывались под танками. А кому от этого стало лучше? Вы ругали правительство и порядки, как будто вы не знаете, что лучшего правительства и лучших порядков ваше поколение да попросту недостойно. Вас били по физиономии, простите, пожалуйста, а вы упорно долбили, что человек по природе добр. Или того хуже, что человек – это звучит гордо. И кого только вы не называли человеком. Прыщавый оратор махнул рукой и сел. Воцарилось молчание. Затем он снова встал и сообщил: «Когда я говорил «вы», я не имел в виду персонально вас, господин Банев».
«Благодарю вас», — сердито сказал Виктор.
Он ощущал раздражение. Этот прыщавый сопляк не имел права говорить так безапелляционно. Это наглость и дерзость. Дать по затылку и вывести за ухо из комнаты. Он ощущал неловкость. Многое из сказанного было правдой, и он сам думал так же, а теперь попал в положение человека, вынужденного защищать то, что он ненавидит. Он ощущал растерянность. Непонятно было, как вести себя дальше, как продолжать разговор и стоит ли вообще продолжать. Он оглядел зал и увидел, что его ответа ждут, что Ирма ждет его ответа, что все эти розовощеки и конопатые чудовища думают одинаково. И прыщавый наглец только высказал общее мнение и высказал его искренне, с глубоким убеждением, а не потому, что прочел вчера запрещенную брошюру, что они действительно не испытывают ни малейшего чувства благодарности или хотя бы элементарного уважения к нему Баневу за то, что он пошел добровольцем в гусары и ходил на рейн-металлы в конном строю и едва не подох от дизентерии в окружении и резал часовых самодельным ножом, а потом уже на гражданке дал по морде спецуполномоченному, который предложил ему подписать донос, и шлялся без работы, с дырой в легких и спекулировал фруктами, хотя ему предлагали очень выгодные должности. А почему, собственно, они должны уважать меня за все это? Что я ходил на танки с саблей наголо? Так ведь надо быть идиотом, чтобы иметь правительство, которое довело армию до подобного положения. Тут он содрогнулся, представив себе, какую огромную мыслительную работу должны были проделать эти птенцы, чтобы совершенно самостоятельно прийти к выводам, к которым взрослые приходят, ободрав с себя всю шкуру, обратив душу в развалины, исковеркав свою жизнь и множество соседних жизней. Да и то не все, а только некоторые, а большинство и до сих пор считает, что все было правильно и очень здорово, и если понадобится, готовы начать все сначала. Неужели все-таки настали новые времена? Он глядел в зал почти со страхом. Кажется, будущему удалось все-таки запустить щупальца в самое сердце настоящего. И это будущее было холодным, безжалостным. Ему было наплевать на все заслуги прошлого, истинные или мнимые. «Ребята», — сказал Виктор, — «вы, наверное, этого не замечаете, но вы жестоки. Вы жестоки из самых лучших побуждений, но жестокость — это всегда жестокость. И ничего она не может принести, кроме нового горя, новых слез и новых подлостей. Вот что вы имеете в виду. И не воображайте, что вы говорите что-то особенно новое. Разрушить старый мир и на его костях построить новый – это очень старая идея. И ни разу пока она не привела к желаемым результатам. То самое, что в старом мире вызывает желание беспощадно разрушать, особенно легко приспосабливается к процессу разрушения, к жестокости, к беспощадности, становится необходимым в этом процессе и непременно сохраняется, становится хозяином и в новом мире, и в конечном счете убивает смелых разрушителей. Ворон ворону глаз не выклюет, жестокостью жестокость не уничтожишь. Ирония и жалость, ребята. Ирония и жалость. Вдруг весь зал поднялся. Это было совершенно неожиданно, и у Виктора мелькнула сумасшедшая мысль, что ему удалось, наконец, сказать нечто такое, что поразило воображение слушателей. Но он уже видел, что от дверей идет мокрец. Тощий, легкий, почти нематериальный, словно тень. И дети смотрят на него, и не просто смотрят, а тянутся к нему. А он сдержанно поклонился Виктору, пробормотал извинения и сел с краю рядом с Ирмой. И все дети тоже сели. А Виктор смотрел на Ирму и видел, что она счастлива, что она старается не показать этого, но удовольствие и радость так и брызжут из нее. И прежде чем он успел опомниться, заговорил Болкунац. «Боюсь, вы не так нас поняли, господин Банев», — сказал он. «Мы совсем не жестоки. А если и жестоки с вашей точки зрения, то лишь теоретически. Ведь мы вовсе не собираемся разрушать ваш старый мир. Мы собираемся построить новый. Вот вы жестоки. Вы не представляете себе строительство нового без разрушения старого. А мы представляем себе это очень хорошо. Мы даже поможем вашему поколению создать этот ваш рай. Выпивайте и закусывайте на здоровье. Строить, господин Банев, только строить. Ничего не разрушать, только строить». Виктор, наконец, оторвал взгляд от Ирмы и собрался с мыслями. «Да», — сказал он, — «конечно, валяйте, стройте. Я целиком с вами. Вы меня ошеломили сегодня, но я все равно с вами. А может быть, именно поэтому с вами. Если понадобится, я даже откажусь от выпивки и закуски. Не забывайте только, что старые миры приходилось разрушать именно потому, что они мешали. Мешали строить новое, не любили новое, давили его. Нынешний старый мир, — загадочно сказал Болкунац, — нам мешать не станет. Он будет нам даже помогать. Прежняя история прекратила течение свое. Не надо на нее ссылаться». «Что ж, тем лучше», — сказал Виктор устало. «Очень рад, что у вас так удачно все складывается». «Славные мальчики и девочки», — подумал он. «Странные, но славные. Жалко их, вот что. Подрастут, полезут друг на друга, размножится, и начнется работа за хлеб насущный». «Нет», — подумал он с отчаянием, — «может быть, и обойдется. Они же совсем не такие, как мы. Может быть, и обойдется». Он сгреб со стола записки, их накопилось довольно много. Что такое факт? Может ли считаться честным и добрым человек, который работает на войну? Почему вы так много пьете? Ваше мнение о Шпенглере? «Тут у меня несколько вопросов», — сказал он. «Не знаю, стоит ли теперь...» Прыщавый нигилист поднялся и сказал: «Видите ли, господин Банев, я не знаю, что там за вопросы, но дело в том, что это, в общем, не важно. Мы ведь просто хотели познакомиться с современным известным писателем. Каждый известный писатель выражает идеологию современного общества или части общества. А нам нужно знать идеологию современного общества. Теперь мы знаем больше, чем знали до встречи с вами. Спасибо». В зале зашевелились, загомонили: «Спасибо, спасибо, господин Банев, спасибо». Стали подниматься, выбираться со своих мест. А Виктор стоял, стиснув в кулаке записки, и чувствовал себя болваном, и знал, что красен, что вид имеет растерянный и жалкий. Но он взял себя в руки, сунул записки в карман и спустился со сцены. Самым трудным было то, что он так и не понял, как следует относиться к этим детям. Они были и реальны, они были невозможны. Их высказывания, их отношение к тому, что он написал, и к тому, что он говорил, не имело никаких точек соприкосновения с торчащими косичками, взлохмаченными вихрами, с плохо отмытыми шеями, с сыпками на худых руках, с писклявым шумом, который стоял вокруг. Словно какая-то сила, забавляясь, совместила в пространстве детский сад и диспут в научной лаборатории. Совместила несовместимое. Наверное, так чувствовала себя та подопытная кошка, которой дали кусочек рыбки, почесали за ухом и в тот же момент ударили электрическим током. Взорвали под носом пороховой заряд и ослепили прожектором. «Да», — сочувственно сказал Виктор кошке, состояние которой он представлял себе сейчас очень хорошо, «наша с тобой психика к таким шокам не приспособлена. Мы с тобой от таких шоков и помереть можем». Тут он обнаружил, что завяз. Его обступили и не давали пройти. На мгновение его охватил панический ужас. Он бы не удивился, если бы его сейчас молча и деловито повалили и принялись вскрывать на предмет исследования идеологии. Но они не хотели его вскрывать. Они протягивали ему раскрытые книжки, дешевые блокнотики, листки бумаги. Они лепетали: «Автограф, пожалуйста!» Они пищали: «Вот здесь, пожалуйста!» Они сипели ломающимися голосами: «Будьте добры, господин Банев!» И он достал авторучку и принялся свинчивать колпачок с интересом постороннего, прислушиваясь к своим ощущениям. И он не удивился, ощутив гордость. Это были призраки будущего, и пользоваться у них известностью было все-таки приятно.